Доброе утро, ребята.
Доброе утро и здравствуйте.
С вами сегодня
Алёша Чижиков,
Настя Келлер,
Володя Зинёв,
Аня Зинёва
и Ваня Ерофеев. Вот интересно, какую музыку вы считаете современной? Рок, рэп, хэви-метал, поп-музыка? Что скажете? Ну уж точно не классику и не народную музыку, верно?
Ну это как сказать. Например, некоторые современные исполнители играют классическую музыку, и их слушатели даже не догадываются, что она написана более 100 лет назад.
Согласен.
А я считаю, что современной можно считать музыку, которая сегодня звучит и ее слушают, да еще и полные залы собирают. И неважно, какая она, современная, классическая или народная.
Это, наверное, потому что все мы сами занимаемся музыкой. Аня играет на балалайке, Володя на гармонии, Настя поет в хоре, а я играю на ксилофоне.
Ну а я, хоть и не музыкант, но люблю фольклор.
Да, это верно. Мы любим и фольклор, и народную музыку, и, конечно же, народные инструменты.
Вот как раз сегодня мы хотим познакомить вас с народной музыкой, которую исполняет оркестр народных инструментов имени Василия Васильевича Андреева.
Недавно мы побывали на их концерте, и концерт нам очень понравился. Я вообще не ожидал, что это так здорово. Эта музыка, она тебя так захватывает. Сразу же представляются какие-то живописные картины, образы. Меня эта музыка очень впечатлила и вдохновила.
Это музыка, которой можно аплодировать вечно.
И мы решили познакомиться с музыкантами поближе. Для этого мы пригласили их к нам в студию.
Итак, с удовольствием представляем. Марина Петровна Фонина. Она играет на гуслях. Доброе утро, Марина Петровна.
Доброе утро.
Сергей Гамарц играет на балалайке. Так же, как и я, мой коллега.
А еще Иван Амолин. Он играет на домре альт. Здравствуйте.
Нам очень понравился ваш концерт. Огромное вам спасибо, что исполнили его для нас.
Спасибо, что пришли. Для нас это тоже очень приятно.
Мы очень рады, что вам понравилось.
Мы после концерта даже посмотрели фильм про Василия Васильевича Андреева. Это потрясающий человек из купеческой семьи. Как он начал заниматься музыкой, как он создал свой оркестр, как он начал гастролировать. А потом он ездил с концертами на фронт, где тоже давал концерты военным. Это очень необычная судьба и очень интересный фильм.
Да, действительно, очень хороший фильм. И судьба, и жизнь, и творчество основателя нашего оркестра Василия Андреева — это такой большой подвиг во всей той обстановке, которая происходила. Вам это не так хорошо известно. На самом деле, время было достаточно специфичное в конце 19-го, начале 20 века, когда как раз появилось увлечение всем русским, тогда в обществе, особенно в высшем обществе. И все деятели искусства как раз это подхватывали и в музыке, и в живописи, и в литературе было очень модно в то время обращаться к русскому стилю, к корням историческим нашим культурным. И Андреев как раз его первого и, в общем-то, единственного, так получилось, посетила идея о том, что вот есть русская песня, люди поют в деревнях, люди играют на балалайках какие-то наигрыши, песни, танцы. Но вопрос в том, что были ли другие инструменты, и как это все может звучать, и самое главное, как бы это могло звучать по соседству с симфоническим оркестром. И когда Андреев стал об этом задумываться, в конечном счете жизнь его и привела к созданию того оркестра, которым мы сегодня можем гордиться. Этот оркестр, он был создан в 1888 году. Ну, сначала из кружка любителей игры на балалайке, которых объединил Андреев. Оказывается, что не все знают, где именно в Петербурге происходил этот концерт. Вот у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, где это произошло 20 марта 1888 года?
Это дом кредитного общества на площади Островского.
На этом доме есть еще табличка, и она дает знать, что там был первый концерт Андреева.
В доме 9 было расположено музыкальное общество, а в доме 7 — кредитное. И странно, почему же концерт был в кредитном обществе, а не в музыкальном?
Ну, зал концертный, должно быть, там был побольше. Вообще, если вы были там внутри, там очень красиво, просторно, и акустика хорошая.
Мы там не были.
Что, там действительно красивый зал?
Там большие просторные помещения.
Там большая парадная лестница, которая ведет на второй этаж, где как раз находился зал, в котором выступал Андреев.
Если так, то стоит посетить это кредитное общество.
Да, туда можно зайти, там можно все посмотреть.
Я туда зайду. Интересно, а там даются концерты?
Там точно даются кредиты, вот насчет концертов, по-моему, нет.
Может быть, это и будет хорошая идея сделать исторический концерт в таком месте.
Может быть, это у вас в планах есть?
Пока таких планов нет, но вполне возможно.
Аня, я как балалайшник хочу задать тебе вопрос. Вот ты тоже играешь на балалайке. Играла ли ты произведение Троиновского?
Да, играла, но уже название не помню. Но фамилия мне очень хорошо знакома.
Значит, приходи на концерт и послушай обработки народных песен Троиновского в эталонном исполнении нашего оркестра.
С радостью.
Мы будем очень рады видеть и вас, ребята, и слушателей наших.
А я вот хотела спросить, что для вас балалайка? Ваше отношение, ну, почему им балалайка?
Учиться музыке мы все начинаем в детстве. Наверное, отчасти это был выбор моих родителей, что я буду играть именно на этом инструменте. Но впоследствии я его очень сильно полюбил. Я считаю, что это исконно русский инструмент. Он идеально передает мои эмоции. Он позволяет выражать мою любовь к музыке. Благодаря игре на этом инструменте я получил возможность исполнять произведения как классические, так и, самое главное, русские народные песни, русские народные мотивы в разнообразных обработках. Я получил возможность играть в нашем замечательном оркестре.
Может, вы нам исполните какое-нибудь произведение?
Конечно. Я сейчас исполню обработку русской народной песни «Заиграй, моя волынка», как раз обработка Бориса Трояновского.
Спасибо огромное.
Я как раз-таки сейчас выучила это произведение в музыкальной школе.
Надо будет в следующий раз сыграть с тобой дуэтом.
Когда говорят балалайка, у меня сразу же такие чувства вызывают, яркие. Сразу же хочется просто бегать и плясать.
Балалайка действительно основа оркестра Андреева. Василий Васильевич создал оркестр вначале только из 8 балалайшников. И только потом к нему добавились домры. Вот вы, Иван, играете на домре. Это не простая домра, а домра альт. Расскажите про свой инструмент.
Домры были введены в оркестр Андреева в 1896 году, спустя 8 лет после первого их публичного выступления. И первые инструменты, которые появились в оркестре, это были малая домра и альтовая домра. Ну, малая, наверное, вам наиболее известна. Альтовая домра — это инструмент, диапазон которого более низкий, и тембр его более мягкий, чем у малой домры, более бархатистый. В то же время появилась год спустя и басовая домра. Вот эти три основные инструмента, они по сей день составляют основу группы домр.
Иван, не могли бы вы нам сыграть на домре, чтобы мы смогли ее послушать?
Конечно, с удовольствием. Я сыграю романс итальянского композитора Ахилла Симонетти. Это было одно из первых сочинений, которые вообще когда-то играли на альтовой домре еще в начале 20 века.
Очень красивая музыка. Спасибо, Иван.
Я рад, что вам понравилось. Спасибо.
У нас, можно сказать, Зиневский такой, не оркестр, но ансамбль. Я играю на балалайке, Володя на баяне, Богдана на аккордеоне, а Маша на домре. Нам интересно было бы узнать, откуда вообще появилась вот эта домра на Руси?
Домра, на самом деле, инструмент с такой очень необычной, трагичной историей, но со счастливым финалом. Этот инструмент был распространен на Руси в 15-17 веках. Существовал бывало даже штат исполнителей на домре, домрачеев, как их тогда называли, при потешной палате Московского Кремля. Но впоследствии, в середине 17 века, этот инструмент подвергся гонениям по определенным социальным и политическим причинам.
По каким таким причинам?
Ну, дело было не в инструменте, наверное, потому что в самых лучших книгах он изображался и подписывался. Сохранились изображения, найденные уже гораздо позже в церковных книгах. Было написано «Лик домер». Лик — это как изображение или еще второе значение слова «хор». А, наверное, были виноваты те люди, которые использовали домбры в аккомпанемент своим песням, может быть, не совсем удачного содержания, может быть, с излишней критикой, а может быть, они будоражили народ и общество на какие-то неправильные действия.
Так это что, были скоморохи?
Да. Домбры — это профессиональный инструмент скоморохов.
Тогда же были гонения на скоморохов. Сжигали все гусли, все домбры.
Домбры пострадали больше всего. Не сохранилось образцов.
Дело в том, что если вы обратитесь к истории, вы обнаружите, что 1648 год, когда вышли эти запреты, он был довольно богат историческими событиями, и летом 1648 года произошел знаменитый соляной бунт в Москве, когда люди, возмущенные пошлинами, экономической политикой государства, вышли на площади, и этим, этой ситуацией воспользовались как раз и скоморохи в том числе, как артисты, они это все обыграли в своем творчестве, в своей сатире, за что, собственно, но уже спустя несколько месяцев, ближе к зиме, поплатились вот таким жестоким образом, что их деятельность была запрещена. А так как инструменты, в первую очередь домра, и не только домра, и гусли, и множество других инструментов, они ассоциировались в первую очередь именно с творчеством, с деятельностью скоморохов, то инструменты также подлежали сожжению, уничтожению.
Даже хранить нельзя было домра. Наказывали за это. Побить могли.
Ну вот, рожки еще сжигали, по-моему.
Да-да-да, там много чего сожгли.
Ничего себе, первый раз такое слышу.
Только в конце 19 века был такой знаменитый петербургский ученый, инструментовед, профессор Петербургской консерватории Александр Фоминцин. Он собрал сведения о домре и о некоторых других русских инструментах традиционных и, если не ошибаюсь, в 1892 году выпустил книгу, которая называлась «Домра и сродные инструменты». И в этой книге впервые из нее жители России XIX века узнали о том, что вот был такой инструмент, потому что о нем забыли напрочь. Ну, почти 300 лет прошло. И Андреев также заинтересовался этим и огромное количество приложил сил, энергии к тому, чтобы найти хоть какие-то следы этого инструмента и возродить его. Ну, слава богу, как мы знаем, у него все получилось, и инструмент был реконструирован. Причем вот по последним данным, это все-таки очень точная, достаточно достоверная реконструкция. То есть тот инструмент, который домра, который мы имеем сейчас, это, ну, понятно, что, конечно, усовершенствованный, но в целом это действительно тот инструмент, который когда-то прервал свое существование в 17 веке.
Надо бы этому Фоминцину памятник поставить. Если бы не он, сейчас бы домра не было.
Ну, дело в том, что не только Фоминцин помогал Андрееву, ведь это была целая команда, целая плеяда блестящих людей, гениальных, которых Андреев собрал вокруг себя, которые помогали ему в работе. Это и Фомин, композитор, и Привалов, исполнитель на гуслях, большой знаток этого инструмента, и Насонов, методист, флейтист, первая флейта Михайловского театра, и Каркин, первый исполнитель на домре в истории, и огромное количество других людей, которые помогали Андрееву лично, и было ведь очень много музыкантов, и не только музыкантов, которые помогали Андрееву, поддерживали его просто. К примеру, Лев Николаевич Толстой, Петр Чайковский, Александр Глазунов. Список просто бесконечный абсолютно только в России.
И еще я знаю, с ним Шаляпин дружил.
А еще он переписывался с художником Михаилом Врубелем.
Еще Римский-Корсаков восхищался его творчеством и любил его музыку.
Легенда о Граде Китеже очень похожа на исполнение русских народных инструментов оркестра Андреева.
Хотелось бы упомянуть еще об одном соратнике Андреева, замечательном мастере Налимове, без которого бы оркестр не зазвучал, не было бы таких красок. И именно звук был оценен современниками Андреева и в России, и за рубежом, как явление уникальное. Это Семен Иванович Налимов. А Сергей, у тебя не налимовская балалайка, налимовская. Лучше, чем налимов, балалайки еще никто не научился делать. Делают хорошие балалайки, но они все равно звучат по-другому. Вы как раз услышали налимовскую балалайку.
Какого она года?
Моя балалайка изготовлена в 1897 году. Это одна из первых балалайк, которые были изготовлены Семеном Налимовым. Из ее особенностей можно отметить, что размеры ее меньше, чем у большинства современных балалайк, меньше, чем у большинства балалайк, как раз, которые сделал Налимов. Благодаря этому у моей балалайки очень красивое камерное звучание, на ней очень хорошо звучат русские народные песни.
Русские народные песни можно назвать жемчужинами музыкального искусства, и не случайно их любят не только в России, но и за рубежом. Когда Андреев возил свой оркестр, сначала маленький кружок, потом большой великорусский оркестр, зрители и слушатели всего мира приходили в неописуемый восторг. И есть истории, документально записанные, о том, как реагировали, например, на такую русскую народную песню, как «Иухнем». Это уникальное явление, а мне удалось застать последствия этого явления. Много лет назад мы гастролировали в Англии. С нами выступал музыкант, гитарист. И можете себе представить, что он свою годовалую дочку укладывал спать под колыбельную. А колыбельная, не догадаетесь, какой там мотив. Он ей пел.
«Иухнем».
Стукал ее легонько по спине, а она ему в это время говорила: «Нем».
«Иухнем».
«Нем». Это было очень весело. Представьте себе, это 90-й год, а оркестр гастролировал 909-й год.
100 лет спустя.
Но мы были очень удивлены этому.
Марина Петровна, вот я знаю, что вы играете на гуслях. Я, когда была на концерте, я видела эти гусли. Я вообще первую часть концерта думала, что это рояль стоит у вас. И я даже специально пытался подглядеть, что это там такое. А в перерыве нам сказали, что это гусли. Я просто был в шоке. Потому что такие огромные, и на них, наверное, очень сложно играть. Так ли это?
Ну, вообще не просто. А то, что ты подумал, что это рояль, отчасти, может быть, это и правда, потому что изготовил их как раз мастер фортепиано, который делал и пианино, и рояли, по фамилии Гергенс. Андреев заказал ему инструменты для своего оркестра, и он, конечно, вложил все свое умение и все свои знания о том, как изготавливаются музыкальные инструменты. И иногда звук можно сопоставить с рояльным звуком.
А ваши инструменты, правда, очень старинные?
Да. Старинный. Он сделан в начале 20 века.
И он был в оркестре Андреева?
Да.
Ну, надо же.
Ну, что касается инструмента, который вы слышали в капелле, у него очень интересная история. В нашем оркестре много лет проработала замечательная исполнительница на гуслях, народная артистка России Наталья Давыдовна Сорокина. Так случилось, что во время блокады посчитали, что нужно вывести инструменты, на которых музыканты не играли какое-то время. И был в оркестре период, когда на щипковых гуслях, именно на щипковых гуслях, не было исполнителей. Вернулась из Москвы Наталья Давыдовна Сорокина, а инструменты-то нет. Клавишные есть, а щипковых гуслей нет. И искали в домах культуры, не остался ли инструмент. И Наталья Давыдовна сама лично ездила по домам культуры, искала, есть ли инструмент или нет. И можете себе представить, что нашли такой инструмент, сделанный из сухого дерева большого количества, и он в блокаду не погиб, и никто его не сжег. Хотя в таких морозах можно было воспользоваться, чтобы сохранить жизнь людям. И сохранил музыкант его в одном из домов культуры, Дома культуры ГАЗа. И она его узнала по расстоянию между струн, потому что струн осталось буквально там несколько, не знаю сколько, но меньше 10 это точно. Она сказала: да, это вот этот инструмент. И началась реставрация, и в мастерских по изготовлению роялей реставрировали этот инструмент и возродили его к жизни. Вот такая у него судьба счастливая у этого инструмента. Он звучит по-прежнему очень хорошо.
Повезло вам.
Повезло.
Значит, это тот самый ваш инструмент?
Да. Это инструмент.
Какая-то потрясающая история.
Да, мы очень благодарны тем людям, которые сохранили инструменты. Такое страшное военное время сохранили их для людей.
Я действительно читала, что даже в блокадном Ленинграде концерты продолжались. И до ноября 41-го года они проходили, а потом уже возродились с апреля 42-го года. И хоть оркестр очень поредел за первую блокадную зиму, оркестр все равно работал и давал концерт. И они очень бережно хранили свои инструменты.
Ведь инструмент — это как человек, это что-то живое.
Меня так учительница учила, как ребеночка носить.
Ну, это правда, на самом деле, если вы подойдете, допустим, после концерта и посмотрите поближе, очень многие музыканты сегодня играют на тех инструментах, которые помнят еще тот самый первый состав оркестра имени Андреева. Это инструменты конца 19-го, начала 20 века. Конечно, кто-то предпочитает играть и на современных, есть и хорошие современные инструменты, но это одна из отличительных особенностей нашего оркестра, что инструменты сохраняются, они живут вместе с нами и останутся после нас.
А мы еще заметили после выступления, когда артисты кланяются, он показывает свой инструмент на вытянутых руках и кланяется вместе с ним. Как будто не ему одному аплодисменты, а им двоим.
Действительно, так и есть.
Действительно, музыкальный инструмент — это неотъемлемая часть тебя. По-другому быть не может, потому что если ты на сцене не одно целое с твоим инструментом, неважно, что это — флейт, скрипка, домра, рояль, балалайка, барабан, что угодно. Если ты не единое целое со своим инструментом, то слушатель это почувствует, тебе самому будет от этого не очень комфортно. Естественно, когда вы выходите на авансцену и кланяетесь, твой инструмент кланяется вместе с тобой.
А если это очень большой инструмент, вот как у Марины Петровны?
Можно просто постоять рядом.
Ну да, я думаю, то, что если ты хочешь красиво сыграть на инструменте, тебе нужно его почувствовать и стать с ним как одно целое. И в конце ты должен отдать ему должное и тоже его представить публике и поблагодарить.
Ну да, обычно музыканты свои инструменты любят. У них получается взаимное творчество.
А мы любим Государственный академический русский оркестр имени Василия Васильевича Андреева.
Спасибо вам огромное за эту интересную встречу и интересный разговор.
Мы узнали очень много нового.
И мы будем с удовольствием ждать ваших новых выступлений.
Спасибо, мы тоже были очень рады с вами познакомиться, встретиться. Нам было очень приятно. Спасибо, что пригласили.
А я напоминаю, что с нами были солисты Государственного академического русского оркестра имени Василия Васильевича Андреева. Сергей Гамарц, который играет на балалайке. Иван Амолин, который играет на альтовой домре. А также исполнительница на гуслях, заслуженная артистка России Марина Петровна Фонина. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Будем ждать вас на наших концертах.
А с вами сегодня были
Алёша Чижиков,
Настя Келлер, Зинёва Аня,
Зинёв Володя
и Ваня Ерофеев, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, а редактор Марьяна Никольская.
До свидания, ребята.
И до новых музыкальных встреч.
Пегасик. Майя Борисова. Ласточки летают. Вон как ласточки летают. По отдельности и стаей. Вдалеке и рядом, близко. Сколько свиста, сколько писка. Догоняют, удирают, ввысь взмывают, вниз ныряют. Без забот и без хлопот. Даже зависть нас берет. Ветер обогнать пытаются. А говорят, они так питаются. Они на разных мошек охотятся. Но этому как-то верить не хочется. Чужая собака. За нами бежала собака. Совсем не из лести и страха. Совсем не за хлеб или сахар, а просто бежала собака. Собака не наша, чужая. Должно быть, из крайнего дома. Но нас далеко провожала. Она точно старых знакомых. И в сторону вдруг отбегала. И с лаем опять настигала. И возле кругами носилась. И глазом веселым косилась. Потом повернула обратно. Но было нам очень приятно, что с нами бежала собака. Совсем не из лести и страха. Совсем не за хлеб или сахар. Так просто. Бежала собака. Кто скрывался в кустах? Кто там шевелится в кустах? Откуда эта дрожь в листах? Вот шорох. Или вроде скрип. Шмыгнула мышь, толкнулся гриб. Нет, там не мышка, не грибок. Быть может, волк там чешет бок. Или скрывается злодей, подстерегающий людей. Или ужаснее раз в сто там прячется не знаю кто. Дрожал я с головы до ног, и шагу сделать я не мог. Потом решил, чего дрожу, ведь палку я в руке держу. Я сунул палку в ближний куст, а он был совершенно пуст. Я сунул палку в дальний куст, и он был совершенно пуст. Тогда я понял, что в кустах сидел мой глупый, глупый страх. Сон на сеновале. На чем обычно спим мы с вами? Ну, на кровати, на диване, на раскладушке, тесно если, на раскладном пружинном кресле. Нет, лучше спать на сеновале, на старом ватном одеяле, чтобы, обнимая твое тело, шуршало сено и хрустело, и усыпляло тебя там своим чудесным ароматом. Кто не проснется среди ночи, увидит сон, приятный очень. А кто проснется, тот услышит: внизу, в хлеву, корова дышит. И веселится где-то с края сверчок на скрипочке играя. А кто проснется, тот увидит, как из-за тучи месяц выйдет, и как звезда, одна из тысячи, на крыше щелочку отыщет, и светлый луч, прямой, блестящий, сквозь эту щелочку протащит. Птица-дождь. Не гадаешь, не ждешь, вдруг пора плохая. Целый день птица-дождь за окном порхает. У дождя перья водяные, у дождя крылья проливные. Он летит по селу над домами, клубом, и стучит по стеклу он прозрачным клювом. А на что ж двор похож? Лужа вроде моря. Птица-дождь в луже лапки моет. Ну смотри, огород сласть взахлёб воду пьет. Да и сад очень рад, вон как листья блестят. А гулять не пойдешь, наберись терпения. За окном птица-дождь сбрасывает перья.
На Пегасике вас сегодня катали поэт Майя Борисова и актриса Марианна Мокшина.